Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство ТАСС с пометкой «Срочно» сообщает, «Газпром» и «Шелл» подписали документ о разработке технологической концепции Балтийского СПГ. Это в эти секунды сообщают информагентства. А сейчас к другим новостям. «Лукойл» прекратил закупки иранской нефти. Глава «Лукойла» Вагит Аликперов сообщил, что компания полностью отказалась от закупок иранской нефти. Решение о продолжении работы в Иране «Лукойл» примет после прояснения ситуации с американскими санкциями против этой страны. Цитирую. «По Ирану идет камеральная работа. Мы ждем окончательных пояснений, что будет после ноября. А потом примем решение. Компания является международной, риски огромные, и нарушение каких-то ограничений компания не будет себе позволять». Напомним, в мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций против Ирана. Остальные участники совместного всеобъемлющего плана действий, а это Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, решение Вашингтона осудили. На полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября страны договорились создать специальный механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций. Глава Минэнерго Александр Новак обещал, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, даже если Вашингтон введет против Тегерана новые санкции. Ну и возникает любопытная ситуация, когда Российская Федерация планирует продолжить сотрудничество с Иранской Республикой, а что касается российских компаний, таких как «Лукойл», то они свою деятельность там сворачивают. Насколько это может отразиться на нашем дальнейшем сотрудничестве, об этом поговорим с Владимиром Фейгиным, президентом Института энергетики и финансов. Владимир Исакович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так ли необычно, что «Лукойл» отказывается от сотрудничества с Ираном?
Ну, сейчас процесс какой? Процесс подготовки к введению санкций. Да? Ну, он такую уже практическую фазу, видимо, вступил. И пошли уже первые, так сказать, реакции. Тут еще не очень ясно, как это будет, в каких масштабах, там, так сказать. Вот, и прочее. Но, по-видимому, «Лукойл», оно решило, так сказать, немножко опережая события, показать, что этот вопрос для них решен, что они вот полностью, как говорится, выполняют решение, возможные последствующие там решения, потому что могут быть и последствия, там, последующие там санкции и так далее. Сейчас такая санкционная политика, она такая неопределенная достаточно, то есть она каждый день выявляются какие-то новые факторы. То есть здесь мы будем применять, они, в смысле. Мы держимся от применения, здесь мы, возможно, применим. Так сказать, это такое марево некоторое, в котором можно, в общем, вытащить почти любого участника и сказать, нет, именно ты виноват, чтобы показать другому потенциальному участнику, как не надо действовать. Вот. Это совершенно такая сфера стала, ну, физическая, не юридическая, а вот такая волонтаристская, как это бы говорили.
При таких вот, вводных данных просто хочется понять, есть ли в России компании, которые могут себе позволить продолжить сотрудничество с Ираном?
Ну, мы это увидим, во-первых, так. Во-вторых, тут ведь, что меня немножко некоторый такой вопрос внутренний вызывает, это ведь вот какое дело. Ведь не обязательно же все анонсировать, там, закупки этой иранской нефти, и какое-то сотрудничество. Это же не на каждом углу надо кричать, что так далее. Тут есть, всегда есть посреднические структуры, так сказать, партнерские структуры. Ну, есть всякие формы там и так далее. Это же такой рынок-то очень развитый, так сказать, вот. Поэтому, когда вот именно специально такое заявление делается, что вот мы не будем, ну, опять вот возникает вопрос, мы это кто? Включая все возможные, как говорится, всех в периметре, в широком периметре. То есть, ну, это заявление носит в этом смысле такой, ну, характер, как говорится, знаковый. То есть, показать, что вот они придерживаются такой позиции. Как будут действовать другие компании? Ну, во-первых, мы посмотрим, как говорится, зачем за них... Сейчас ведь происходит это со всеми странами потенциально, которые закупают, например, иранскую нефть. И некоторые обозначают, сказали, вот сейчас в российской нефтяной неделе там бывают разные заявления. Вот вчера, например, те же партнеры из Японии сказали, нет, мы категорически не будем закупать, мы полностью слушаем, прочее, прочее. Вот мы знаем, что с Индией американцы ведут отдельные переговоры о том, будут или не будут. А Китай, насколько я понимаю, не будет подчиняться этим санкциям. Но как будет действовать? Ну, будем наблюдать. То есть это очень, еще раз говорю, зона такая, в которой каждый, значит, учитывает свои сильные и слабые стороны, свои отношения по широкому спектру вопросов.
То есть все замерли в ожидании и пытаются понять, как эти санкции реально будут работать. Не просто когда они будут официально
введены. Конечно. Совершенно верно. Потому что большая проблема ведь какая вот она сейчас обсуждается. И ясности в ней тоже нет. Как это повлияет на рынок? Сколько иранской нефти уйдет с рынка? И здесь парадоксальнейшая картина, потому что американское руководство, оно не хочет, чтобы на рынке возник дефицит. Оно не боится высоких цен, это уже было все сказано, да? Но вот уход значительных объемов иранской нефти, причем сейчас, это вот может произойти в конце октября, в начале ноября, как раз перед введением санкций, то есть перед американскими промежуточными выборами. Ну, конечно, это такое будет шоковое будет воздействие на рынок, из-за этого сейчас растут цены, в значительной мере из-за этого растут небывалыми темпами в эти дни цены. Вот. А это вот, как говорится, с одной стороны. С другой стороны, вот такое персонифицированное давление на то, чтобы не торговать с Ираном, не покупать его. Последствия этого совершенно не ясны. Вот в эти дни звучали оценки там, от 0,5 миллиона баррелей в сутки до 1,7, например, миллиона баррелей в сутки. Вот. Но это очень большой диапазон, и поэтому вот финансовые игроки играют на повышение, говорят, это никто не сможет восполнить и прочее, прочее. Простор для спекуляции очень большой.
Что касается самой компании «Лукойл» и то, как подобные действия отразятся на ней лично?
Ну, а как? Я не уверен, что это как-то страшно отразится. Еще раз говорю, это корпоративное решение. У них очень диверсифицированный портфель. Они же ведут большой бизнес в России. Вчера вот было тоже заявление Вагита Суфовича о том, что вот они не будут повышать добычу, выше на предел добычи. Они ведут разработки в Каспийском регионе. Они активны очень на Ближнем Среднем Востоке, вот в Ираке, мы знаем. У них серьезный международный, так сказать, бизнес. Вот. Поэтому эти закупки, ну, если они осуществлялись, в какой мере, я не знаю, этой статистики, честно говоря, по-моему, она не публиковалась. Вот. Но это в любом случае небольшие доли. Так сказать, так? Вот. Поэтому я не думаю, что это хоть как-то скажется. Наоборот, они приняли, видимо, решение, что важнее гораздо им вот такая репутация. Компании строго следующие вот этим положением. У них же международные акционеры еще, понимаете. Эти акционеры вот будут внимательно смотреть и это, на их поведение. И тут можно потерять гораздо больше на капитализации компании.
Просто обращаем внимание, что компании с государственным участием в Российской Федерации, ну, тоже довольно мощные игроки на рынке. И они одновременно, ну, имеют, наверное, какие-то портфели акций и за пределами Российской Федерации. Вот они могут себе позволить продолжить сотрудничество с Иранской Республикой? Или это тоже под вопросом? Ну, вот, по крайней мере, открыто и публично.
Еще раз, мы посмотрим.
Это понятно, да.
Каждая компания это решает. Я боюсь давать такие оценки. Мы будем с вами просто какими-то такими, знаете, пикиными жилетами. В плохом смысле этого слова. Зачем? Это очень серьезный вопрос. Еще раз. Выявляются плюсы и минусы. Ну, например, знаете как? Через кого действуют эти компании? Как? Ну, слушайте, это совершенно такая непубличная информация. Мы знаем, что Россия заявила о том, что она покупает иранскую.
Покупает. Ну, более того, Новак говорит о том, что мы продолжим сотрудничество с Ираном.
Конечно, конечно. Ну, известно, что все предыдущие заявления, они были практически именно министром нефти делались. Так вот. Но нет каких-то заявлений о том, что вот мы действуем вот так, через эту компанию, продаем, купаем там, продаем туда и прочее, прочее. Это делается гораздо более, как бы, ну как, конфиденциально в чем-то даже. Это делается гораздо более осторожно, потому что эти режимы постоянно меняются. Ведь вот до вчерашнего дня, как говорится, вроде бы не было уже режима санкций, а угроза такая была. Поэтому это гораздо более такие чувствительные операции. Министр сказал, что продолжим, значит продолжим. Как, через кого? Ну, еще раз говорю, у нас же нет этого спектра информации о том, кто сколько закупает в Российской Федерации иранской нефти. Нет.
Эта информация держится просто в тайне или...
Ну, конфиденциальная, как бы, тайная, не тайная, не знаю, но конфиденциальная, это точно. Вот и все.
Но выяснить... А кто, да.
А кто какие заявления будет делать, мы увидим. А последователи могут же последовать, без всяких заявлений, могут последовать некоторые санкции, например, с же американской стороны. Потому что они разведывательными каналами пользуются. Там, наша разведка показала, и они не будут предъявлять эти данные никакие. Так, вот по нашим данным, получается вот так, компания А, оказывается, продолжает закупать. Мы сейчас накажем компанию А. Не предъявляя доказательств, а на основе информации, которую они еще доверяют. Вот как устроена вот эта вот ситуация. Это сложно, и как бы на кончике пера сейчас вот это дело. Зачем? Мы увидели вот это вот заявление. Ну, вот оно, так сказать, действительно серьезное. Оно в определенных вещах свидетельствует. Мы видим реакцию других участников, я говорю, вот, других стран и прочее, прочее. Мы знаем это, как это было в прошлый раз, когда были эти санкции, и страны очень сильно разделились на то, на те, кто, так сказать, строго следовал, кто демонстрировал свое сопротивление. Там есть в этих позициях, в разъяснениях таких вот американских, вот, есть такая вещь, что они оценивают еще, грубо говоря, намерение, насколько серьезно среагировала тайная страна вот на это дело. То есть она серьезно снизила объемы, продолжает закупать, но серьезно снизила объемы. Это может быть засчитано как определенное выполнение. А то если есть, несерьезно, да. Это вот так вот, это мир, вот, в котором действуют вот такие вот оценочные суждения. Но за то ними следуют выводы.
Заявление Вагита Аликперова мы на сегодняшний день рассматриваем, ну, как попытку успокоить акционеров, защитить компанию от возможных санкций в ноябре. Но как оно реально будет работать, мы узнаем только после того, как эти санкции уже вступят в действие.
Да, и почему, может быть, и не сразу, потому что, еще раз, это есть право после действия и так далее, и так далее. Конечно, но это все делается в преддверии санкций, которые будут в середине ноября.
Спасибо. Это был Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов. Его оценка сегодняшнего заявления главы «Лукойла» Вагита Аликперова, который уже заявил о том, что «Лукойл» перестает закупать иранскую нефть в ожидании американских санкций. Напомню, они должны заработать в ноябре. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Сбербанка предложил создать в России министерство по чрезвычайным ситуациям в диджитал-сфере. Эту идею Герман Греф высказал на российской энергетической неделе. Цитирую. «Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения», заявил Греф, отметив, что это один из вызовов будущего. Глава Сбербанка также подчеркнул значение киберугроз для современного мира. «Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости, вмешательство в выборы, вмешательство в управление», сказал Греф, добавив, что помимо этого есть также и банальные хищения и кражи. В феврале 2018 года Греф уже предлагал подумать о создании в России Министерства по искусственному интеллекту, объясняя его необходимость тем, что в бизнесе буквально все сегодня начинают этим заниматься. И это касается государства. В качестве примера глава Сбербанка тогда привел первого в мире министра по искусственному интеллекту из Объединенных Арабских Эмиратов. Общемировые потери от кибератак в 2018 году Сбербанк оценивал в 1 триллион долларов. К 2022 году они, согласно прогнозу банка, вырастут в 8 раз до 8 триллионов долларов. С нами на связи Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертиза Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Юрьевич, сколь серьезно можно рассматривать предложение Германа Оскаровича?
Вы знаете, если честно, мне показалось, что это шутка.
Но это серьезное заявление главы Сбербанка Российской Федерации.
Ну, вы знаете, мне кажется, Герман Оскарович, желая привлечь внимание к проблеме, вполне может слегка усилить мысль и тем самым как бы ее вот придать ей такую, я бы сказал, гротескную форму. Потому что если отнестись к этой мысли серьезно, мне кажется, что ситуация не улучшится, а только сделается хуже.
Это если мы, да, если мы создадим министерство по чрезвычайным ситуациям в диджитал-сфере.
Да, да, совершенно верно.
Хорошо, но ведь Герман Греф прав, когда говорит о том, что сейчас вот на IT-сферу, на диджитал-сферу, ну, завязано все, вся жизнь наша. И поэтому, если там с инфраструктурой что-то произойдет, с каналами коммуникации или еще с чем-то, то это будет действительно катастрофа.
Знаете что, это, с одной стороны, верно, и будет катастрофа, и действительно что-то может произойти, и потери большие, все это чистая правда. Но вы знаете, в мире вообще-то очень много разных неприятностей существует, которые, если их вот так вот пристально рассмотреть, тоже прям пугающие. Это и со здоровьем вещи связанные, со средой, в которой мы живем, с экологией, войны происходят, масса всего неприятного. Если реагировать на все существующие в мире неприятности созданием министерства, просто как метод, то, согласитесь, вряд ли мы эти проблемы решим. То есть речь идет не про то, что проблемы надуманные, а про то, что метод создания специального министерства по каким-то специальным чрезвычайным ситуациям в цифровой сфере, вот это, мне кажется, вещь как бы, ну, совершенно неправильная. Я вам скажу больше. У нас в стране вот эта вот культура как бы страхов, что что-то произойдет, надо принять меры, она какая-то просто вот колоссальная. У нас в результате страна тратит чудовищные ресурсы на всякие контроли и на надзоры, которые по факту не работают, но попробуй их отменить, потому что дальше кто-нибудь встанет и скажет: ой, как же так, а столько людей может там, я не знаю, сгореть, утонуть, отравиться и так далее, и так далее.
Но насчет утонуть у нас уже МЧС существует.
Ну, эффективно работает, хочу я вас спросить. Вот в том-то все и дело, моя мысль в этом заключается. Оно существует, и что? А сколько у нас контрольных органов, а сколько они проверок в год проводят, а сколько они бизнесу неприятности причиняют этими проверками? Это все есть. А это как-то влияет вообще на нашу безопасность? И, соответственно, мысль моя в том и заключается, что от того, что мы такое министерство создадим, у нас что-то в лучшую сторону изменится?
Но это уже
просто инструмент, на мой взгляд, это инструмент негодный.
Гипотетические рассуждения на тему, а что было бы, если бы министерство по чрезвычайным ситуациям в Российской Федерации не существовало бы.
Это... Ну, а также всех прочих надзоров и прочих вещей, потому что МЧС — это не единственное министерство, у нас ведь их очень много, которые отвечают за безопасность.
Да, но вернемся вот к самой идее. А что касается того, как эта безопасность обеспечивается сегодня? Кто за этим следит? Как эту инфраструктуру вообще оберегают?
Мне кажется, что у нас очень большой уклон как раз в чрезмерные меры по обеспечению безопасности, при том, что это все обеспечение безопасности в кавычках, к сожалению, потому что требования очень жесткие, обременения финансовые на создание информационных систем, которые надо защищать действительно, они очень большие, но очень часто эти защиты сводятся к бумажкам, к покупке бумажек о том, что все процедуры пройдены, что все проверки пройдены, что все требования соблюдены. Вот этот подход, да, что нам надо создать какую-то бюрократическую структуру, которая будет еще одним обременением, скорее всего, для рынка, вот эта идея мне не нравится, потому что это не инструмент. Инструментами могут быть меры, там, не знаю, страхования ответственности, меры возложения этой ответственности на бизнесы. Просто на одном простом примере. Почему нас в кафе не травят? Не потому, что туда приходят проверки, а потому что люди не хотят потерять клиентов. Они знают, что будет, если они будут травить клиентов. И это работает. А проверки не работают, потому что, когда приходит проверка, можно откупиться, например.
Ну, не всегда эта логика срабатывает, потому что производители тех же продуктов зачастую экономят на качестве, делают свою продукцию дешевле.
Верно. Да. А это означает одну простую вещь, что рынок, наш рынок, не такой богатый, и люди не такие богатые. И выбирая между, грубо говоря, не есть ничего или есть дешевое, да, люди выбирают есть дешевое, и рынок на это реагирует. Нету выбора у массы людей купить качественное и дорогое, и низкокачественное и дешевое. Этого выбора просто нет. Поэтому это проблема рынка и благосостояния, а вовсе не того, что плохо контролируют, на мой взгляд.
Хорошо, это ваша версия, безусловно. Но вот эта тема становится все популярнее. Просто совсем недавно и в Генпрокуратуре делали заявление о киберпрокурорах, которые отдельно занимаются IT-сферой. Она уже настолько вошла в нашу жизнь, что там какие-то свои уже нужны люди, разбирающиеся в этой сфере.
С этим бы я, кстати, спорить не стал. Это вполне разумная специализация, потому что прокурорский работник, если он будет заниматься абсолютно всеми сферами жизни, он должен быть просто чрезвычайно мудрым и подготовленным человеком. Таких у нас не очень много. И это как бы действительно специализация, это разделение труда, проще говоря, это очень разумная мысль.
Здесь как будто бы логично, когда мы имеем огромную инфраструктуру, на которую завязана практически вся наша жизнь на сегодняшний день, и никакого ясного алгоритма, а как действовать в случае, если там что-то осыпалось.
Вы правы, что какие-то алгоритмы нужны. Я же не говорю, что они не нужны. Я говорю простейшую вещь, что реагировать на это созданием бюрократической структуры, ведомством очередным, мы, скорее всего, проблемы не решим. Вот моя мысль только в этом. А что надо делать, ну, это, наверное, отдельный большой разговор. Да, это вряд ли мы сейчас с вами вопрос решим.
Хорошо, это был Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований «Экспертиза» Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Ну и сейчас я хотел бы выслушать несколько комментариев наших слушателей, особенно тех, кто завязан на IT-сферу. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот, начнем с телефонного звонка, слушаем, или так, попробуем выслушать, если получится. Нет, мы перезагрузим нашу телефонную линию, и после этого у нас случится общение с аудиторией. Пока пишите ваши комментарии, напомню, плюс 7-925-888-88-94-8 это смс, ну и телеграм «Говорит МСК Бот». Управление К в МВД недостаточно, спрашивает Владислав. Управление К не занимается инфраструктурой, если хотите. Оно занимается преступлениями там. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Вы по внедрению вот этот искусственный там интеллект, да, все?
Вы сейчас скорее по предложению Германа Грефа создать некое министерство по чрезвычайным ситуациям в диджитал-сфере, да, и вы уже в эфире.
Да, ну, я, наверное, предыдущий эксперт ваш с вами общался, я сказал, что это бред, потому что все, что не делает Сбербанк, они уже робота создавали, я думаю, это не пойдет. Насчет все-таки искусственного интеллекта, сейчас куча программ, которые с вами общаются, даже чаты на сайтах, а на самом деле там не люди отвечают, а настроенный алгоритм. Вот я тоже занимаюсь, как бы, то есть выстраивается цепочка, и, ну, с вами общается робот,
да,
не человек.
Я понимаю, о чем вы рассказываете.
По поводу, да, идеи Германа Грефа, я думаю, министерство, это опять же министры, деньги, чиновники, ну, понятно, для чего это делается.
Ну, это его фантазия. Я просто спрашиваю, насколько эта фантазия рациональна, с вашей точки зрения. Я так понял, что иррациональна.
Да, потому что чем больше у нас контролирующих всяких органов, тем у нас больше проблем. Вот как предыдущий именно ваш эксперт и сказал, во всех сферах.
Но мы же не знаем, мы же не знаем, что было бы, если бы МЧС не существовало, если бы пожарной охраны не существовало. Мы бы горели или мы делали бы все возможное для того, чтобы выжить?
У меня в жизни был случай 3 года назад. МЧС 15 минут находится от объекта, который у меня сгорел. Приехало 3 пожарные машины, в одной нет воды, во второй не работает насос, а в третьей 1,5-метровый пожарник и шланг не могли удержать. И в итоге у меня на 35 миллионов бизнес мой сгорел, который я 5 лет строил. Вот вам МЧС работающий, 5 лет назад.
Спасибо, принимается. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так бы вообще никто не приехал. Или бы сначала торговались и говорили, ну давайте, если у вас на 35 миллионов горит, ну где за 2 миллиона мы готовы приехать и потушить. Ну как вы, как версия, не знаю. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я с предыдущим согласна. У нас еще одна организация будет, которая и сделать ничего не будет путем, а просто деньги выколачивать. И все. Ну, то есть на них будут идти какие-то большие суммы.
Не исключаю, не исключаю. Весь вопрос в том, что действительно диджитал-сфера все глубже входит в нашу жизнь. Уже многие говорят о необходимости, ну, как-то этот процесс не то чтобы контролировать, но как-то взаимодействовать с этой сферой, больше уделять ей внимание. Герман Греф предложил пойти привычным, видимо, ему путем и создать отдельное министерство, которое бы этим плотно занималось. Я и спрашиваю, насколько это необходимо. Вот все. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаете, по поводу МЧС, да, вот в стародавние времена не было ни пожарных, там вот, ни машин пожарных, ни лошадей пожарных. Да, пожаров было меньше, потому что люди сами, ну, как бы следили за своей безопасностью.
Да, и Москва поэтому несколько раз сгорала, видимо.
Ну, это не исключен поджог, например, да, допустим, да, как, например, вот старые дома в Москве до сих пор поджигают, чтобы место освободить. То есть, как бы, ну, тут по-разному можно все это расценить. А то, что придумал Греф, мне кажется, это, ну, она работать не будет, если только будет работать, ну, в смысле деньги зарабатывать, все.
Спасибо, принимается. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что четверо граждан России были высланы из страны за попытку совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, то самое ОЗХО. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Подозреваемые якобы пытались взломать сеть Wi-Fi организации в Гааге. Нидерланды считают, что за атакой стоит ГРУ. Уточняется, что россияне приехали на территорию Нидерландов 10 апреля, их поймали 13 апреля с хакерским оборудованием в отеле рядом с офисом ОЗХО. В то время организация работала над докладом по отравляющему веществу, которое использовалось при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. После задержания россиян выслали из страны. По информации Минобороны Норвегии, компьютер одного из граждан России использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Госпожа Бейлевельд уточнила, что его активность в Малайзии была связана с расследованием крушения MH17 над Донецким бассейном. Ну и телеканал назвал имена высланных граждан России. Это Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали. Обвинение Нидерландов о попытке России провести хакерскую атаку на ОЗХО – это западная шпиономания, которая набирает обороны. Это слова неназванного источника в Министерстве иностранных дел. С нами на связи Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки. Лев Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А почему все время обвиняют ГРУ в совершении каких-то преступлений или попытки совершения преступлений за пределами Российской Федерации? Где служба внешней разведки?
Ну, это они, как говорят, в народе попали на зуб. То есть они подверстаны под общую тематику. Дело в том, что сотрудник ГРУ, вот, и это сам весь спектакль, весь сценарий этого спектакля, он все на это. Есть две таких. Во-первых, вот глобально, можно сказать, в масштабе они раскрутили в этот новичок, который якобы используют, якобы сотрудники ГРУ. Но с другой стороны, они же как бы усиливают вот эту шпиономанию и таким образом идет блокировка действий резидентур главного управления Генштаба в точках, то есть в посольствах, где под прикрытием атташатов работают люди. На них оказывается вот такое мощное психологическое воздействие, если так брать. А что касается конкретного Нидерландов, то так и было видно, что оно будет решено на консульском уровне, поскольку никаких серьезных доказательств в данном случае у властей Нидерландов и не могло быть. И действовали они точно по наводке английских или, скорее всего, штатовских спецслужб.
Но все равно выглядит как-то странно, вот я имею в виду с российской стороны. Что вот эта история с Петровым и Башировым, потом какое-то нелепое интервью телеканалу «Арти». После этого сейчас рассказывают нам о высылке четырех граждан Российской Федерации из Нидерландов и прикладывают чек из такси, квитанцию из такси, и в квитанции указан адрес, ну, по сути, Министерства обороны Российской Федерации, из которого выехали сразу в аэропорт Шереметьево эти джентльмены, по крайней мере, один из них.
Да? Вот именно это и наводит на мысль, что ведь у нас серьезный противник, и МИ-6 серьезный, CIA, то есть ЦРУ да. Серьезный, очень серьезный противник, и они разрабатывают. Казалось бы, вот эти мелочи, они вызывают, вот, можно развести руками. Это действительно так. Видно было по интервью Баширова и Петрова, что там то ли это действительно прикрытие, но дело в том, что все, что вот организуется, совершенно не входит в технологии, элементарные технологии, по которым работает разведка. То ли военная, вот, Главное управление Генштаба, то ли служба внешней разведки. Не входит по технологиям, потому что такой примитив, и обязательно очень много всякого рода вот таких свидетельств. Где они были, в какую страну выезжали, паспорта почему-то выданные подряд. Хотя технология выдачи паспорта, вот сотрудник разведки, она специфическая. Вот. И определить по нему малейшие признак принадлежности к спецслужбе невозможно.
Ну, позвольте я, ну, вопрос, который волнует многих. Да. Может быть, просто разучились работать?
Ну, я должен сказать, что, конечно, был период, когда, который привел к дисквалификации. Но, тем не менее, что осталось. Ну, во всяком случае, вот я считаю, что у меня достаточно было и спецкомандировок. Но не было такого, что можно было идентифицировать человека как сотрудника разведки. Военной, как я сказал, или же наш это в то время ПГУ, КГБ.
Лев Иванович, позвольте, но вот правда, вот в этой конкретной истории, ну, возможно ли такое, что для бухгалтерской отчетности, для того, чтобы не платить свои деньги, взяли квитанцию из такси, но с собой утащили, в кармане просто завалялось?
Да нет, но кто будет, вы знаете, существует, вот у нас это девятка, то есть специальный фонд оперативных расходов, где нет этой отчетности, она только в справке, которую оперативный сотрудник пишет. А никаких такого рода квитанций, билеты, это вообще строжайше. Как бы, вообще это не было даже с 20-е года, этим не пользуюсь. Потому что это улика. По всякого рода таким вещам как раз и отслеживается. Это может быть только, скажем, агент там из числа иностранцев может допустить такое. Все-таки у них нет такой уровня подготовки. А здесь людей очень достаточно долго тренируют. В странах промежуточных хорошо обкатывает. Но, во всяком случае, я сам затрудняюсь сказать. Скорее всего, нет. Это невозможно.
Ну, у вас, насколько я понял из разговора нашего, вот эти все доказательства, факты, они вызывают больше смех, получается так?
Ну да, в общем-то да, потому что это как все равно, я повешу на грудь доску, я взорвал немецкие поезда и выйду в период оккупации там, на улицу. Ну, так же никак. Это есть ряд, набор элементарных вещей, есть набор уже, который достигается длительной практикой работы. Вот. А там все как будто на показ, вот как будто кто-то вот специально выставляет. Да, я вот, ребята, вот я там был, вот глядите.
Спасибо.
Там примитив такой. Так что, простите, но даже для меня это вызывает удивление.
Спасибо. Это было.
И подозрение определенное.
Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, Лев Иванович. Это был Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки. У него вот эти все факты предъявляемые вызывают смех. Он не верит, что настолько примитивно могут работать наши спецслужбы, которые что-то затевают. Я имею в виду и выданные подряд загранпаспорта по номерам, и квитанции, которые с собой возят. Лев Корольков в это просто не верит, не может поверить. Ну, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Простите, заговорился уже. Так вот, об этом говорится в стратегическом документе об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года. Согласно проекту, дополнительные меры стимулирования рождаемости потребуются в Дальневосточном федеральном округе, а также в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения. Конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже имеется. В Министерстве труда России изданию пояснили, что в частности планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирование ставки по ипотеке. Отмечается, что власти позиционируют документ как дорожную карту по исполнению майского указа президента России, который тот подписал в начале своего четвертого срока. Но сейчас с нами на связи Елена Печникова, врач-акушер-гинеколог, репродуктивный психолог. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Елена Юрьевна, хочется понять, правительство России сейчас хочет бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Но насколько это возможно? Потому что эта тенденция общая же мировая.
Да, это действительно мировая тенденция откладывания времени рождения первого ребенка. И в России сейчас этот возраст составляет порядка 27 лет. Мы отстаем от европейских стран. Там возраст 30-31, даже 33 года для рождения первого ребенка.
Но насколько это нужно, насколько это нам необходимо, вот понижать эту планку?
Понимаете как? Я боюсь, что понизить эту планку мало как удастся, по одной простой причине, что это одна из форм регулирования рождаемости. Да, и в обществе, в котором основная роль женщины была посвящена все-таки рождению детей и воспитанию детей, женщины начинали рожать достаточно рано. Сейчас, когда женщины очень вовлечены в социальную жизнь, в самореализацию, сделать так, чтобы она рожала детей раньше, достаточно сложно, потому что для того, чтобы рожать детей, как Пушкин говорил, для этого ума не доставало. Их же потом нужно воспитывать, растить, содержать. Да? Для этого должно быть образование. Ну вот среднее образование достаточно успешного человека, да, с достаточно успешным финансовым обеспечением заканчивается где-то к 25 годам. В это время уже и формируются брачные отношения, и потом, естественно, появляется ребенок. Сделать как-то наоборот, наверное, не удастся, потому что детей-то нужно на что-то растить, кормить. Поэтому, не решая ряд экономических вопросов, понизить возраст перворождения, боюсь, не удастся.
Ну и в Министерстве труда еще собираются провести анализ эффективности тех мер поддержки, которые сейчас работают, там субсидии по ипотеке, материнский капитал, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. Вы, как репродуктивный психолог, можете сказать, насколько вот эти меры поддержки действительно повлияли или влияют?
Ну, я могу сказать, что здесь даже как не репродуктивный психолог, а как врач-акушер-гинеколог. Они незначительно повлияли. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, эти постановления о материнском капитале, да, о поддержании первого ребенка, они появились вот совсем недавно уже, что называется, по тяжелой необходимости. Да? Еще до недавнего времени считалось, что материнский капитал продолжать не нужно. И материнский капитал на рождение второго ребенка, а на первого ребенка никто особенно ничего не увеличивал. И это достаточно сложная задача, потому что она упирается как раз в финансы. И как врач, который ведет беременности и видит, да, кто из женщин решается и на рождение, и первого ребенка, и последующих, я понимаю, что, как правило, все упирается в финансовую сторону и в то, где жить. Если это будет достаточно широкомасштабно, действительно не на словах, а когда у молодых пар появится возможность приобретение квартир по доступным ценам с уменьшением выплаты ипотеки при рождении там второго ребенка и третьего. Но ребенок-то ведь не должен быть условием уменьшения выплаты ипотеки. Ребенок должен рождаться, потому что его любят и хотят. Это я скажу как репродуктивный психолог. Поэтому у государства очень сложная задача, и она не решится простым постановлением, что давайте понизим возраст для перворождения. Надо сначала обеспечить, женщины абсолютно правы в своем желании обеспечить своих детей необходимым. Но тогда это все очень зыбко.
Да, но опять же вопрос вам уже как врачу, акушеру, гинекологу. Но ведь с точки зрения медицины, женщина, рожающая там, ближе к 30, после 30, ну, уже рисков больше.
Нет.
Уже нет? Согласна. Уже все,
нет,
проехали?
Не согласна, да, так сказать, как бы вот здесь и как врач, и как репродуктивный психолог. Рисков больше тогда, когда у женщин нет готовности к материнству. Именно к материнству, даже не к родам. Роды – это один день из жизни женщины, и они проходят именно так, насколько она готова к материнству. И вот если женщина готова к материнству, то у нее будет хорошая беременность, роды и послеродовый период, и грудное вскармливание в вилке от 20 до 35 лет. Да, а, соответственно, и позже может быть все хорошо. И если она не готова к материнству, то роды и в 20, и в 23, и в 25, и беременности будут тяжелые, да, и они будут достаточно успешные и в более старшем возрасте. У нас немножко изменилась все-таки общая психофизиология. Это можно отметить, как бы мы людей не одевали. Да? Мы наблюдаем сейчас молодежь, которая немножко иная по своей, вот я говорю, психофизиологии. Это возможно. Вопрос только в том, как сделать так, чтобы была эта готовность к родительству. У нас этой ценности сейчас, к сожалению, в обществе, но она есть, я не могу сказать, что ее нет, но она очень мало поддерживается, к сожалению. И поэтому у нас очень важно себя реализовать как индивидуума, как специалиста, как члена общества, но в самую последнюю очередь как мать.
Иными словами, вы бы скорее были за то, чтобы поддерживать женщин вот именно в тот период, когда они задумываются о рождении первого ребенка, вот здесь, чтобы она стала матерью, а дальше уже второй, третий, четвертый.
Безусловно, я бы сказала, да, что нужно формировать ценности родительства, ценности материнства, поддерживать эти ценности, и тогда, соответственно, да, женщины будут с удовольствием рожать и второго, и третьего, и, знаете, и четвертого. Сейчас те люди, которые могут обеспечить детей, с удовольствием рожают четвертого ребенка. И дети желанные, талантливые, развитые, я думаю, будут хорошими родителями в перспективе, потому что у них хороший опыт в их семьях.
Спасибо. Это была Елена Печникова, врач-акушер-гинеколог, репродуктивный психолог. Ее рассуждение по поводу инициативы правительства России, которая вознамерилась бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Ну и здесь довольно любопытные комментарии со стороны наших слушателей. Света, например, написала, что нужно обязать состоятельных мужиков жениться на 18-летних, и тогда проблема как будто бы будет поменьше, ну, потому что барышня даже не будет задумываться. О материальном обеспечении себя ее будут обеспечивать. Ну, это как фантазии нашей аудитории, безусловно, с таким ироническим подтекстом. Ну, несколько комментариев приму. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Александр меня зовут.
Пожалуйста. Слушайте,
ну, вот у меня как раз трое детей, вот очень хотелось высказаться. На самом деле сейчас не очень просто детей растить, скажем так, воспитывать. Вот, ну, в плане, ну, в финансовом плане, то есть поддерживать. Вот, там, школы, садики и так далее, там, ребенка приготовить, школу отправить, блин, ну, 25 тысяч стоит первый класс, представляете, а то и больше. Вот, а по поводу ипотеки, вот, у меня как раз такой вопрос, смотрите, брал в прошлом году ипотеку, вот, уже был, то есть, многодетными, то есть, мы были, вот, то есть, вот эту программу, то, что они сейчас сделали, льготную ипотеку, то есть, она работает только с 2018 года, представляете? Если я в прошлом году взял ипотеку, то есть на меня это уже не распространяется никак.
Обидно.
Но бесправедливость, понимаете?
Обидно, мне кажется, нужно...
Ну, вот, и как быть? Вот пускай они думают, ну, не только о тех людях, которые, ну, допустим, с 18-го года у них рождаются дети-то, а обо всех так надо думать. Тогда будет, как бы, ну, нормально для всех.
Спасибо, спасибо, принимается. Так увеличение возраста или уменьшение? Нет, Владислав, они намерены бороться с увеличением возраста, то есть за уменьшение, судя по всему, возраста, или, по крайней мере, за то, чтобы, ну, больше сегодняшних средних 27 лет, ну, не росло. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Николай. Ну, понимаете, постановлениями и другими указами социально-экономические проблемы, а точнее сказать, катастрофу в стране, не изменишь.
Это понятно. Тут для этого что-то нужно делать.
Поэтому, да, я вам скажу больше. Не только рождаемость снижается, но и увеличивается детская смертность в Москве. И вообще общая смертность в Москве увеличивается и увеличилась за последние несколько лет. Поэтому все вот эти вот голословные обещания и так далее... Потуги, они бессмысленны, пока жизнь людей не улучшится, как в советское время это было, люди не боялись рожать по двое детей, по трое, ничего указами не сделаешь, поэтому бесполезно, это все говорильно.
Я-то про другое спрашивал, с какой стороны заходить, вот конкретное предложение от Елены Печниковой прозвучало, нужно работать не над тем, чтобы люди рожали второго, третьего ребенка, а хотя бы над тем, чтобы они становились родителями, она про институт материнства в принципе рассуждала, ну и какие-то меркантильные у девушек желания, пишет Мишка, большинство из них обеспеченность для себя рассматривают в первую очередь, а не для детей, пишет Мишка, ну да, потому что если ты не можешь обеспечить себя, как ты можешь обеспечить ребенка? Это уже как-то вне зоны безопасности, Мишка. 7373948, ну, давайте еще выслушаем вас. Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, мы с мужем рожали здесь всякого репродуктивного психолога, рожали в очень тяжелые годы, когда только что закончилась война. Но мы точно знали, что у нас за спиной стоит государство. Мы родили первую двойню, у нас медицина бесплатная, роды бесплатные, поскольку первая двойня. Все, что касалось пеленок, распашонок, все было бесплатно. У меня, я точно знала, что я пойду в декрет, за мной сохранится рабочее место. Да, 4 месяца после родов, но я точно знала, что у меня будут ясли. Вот 7 ноября, после ноябрьских праздников 8 ноября прошли, 9 я их привезла в ясли, у меня их взяли и не сказали, что ты должна стоять в очереди. И ясли были замечательные. Они у меня практически не болели. И первого со вторым мы так рожали, и третьего так рожали. Я знала, что худо-бедно, рано или поздно у нас будет какая-то своя жилплощадь. Пусть сначала комната.
То есть главное чувство безопасности и уверенности.
Конечно, конечно. Да. У нас была уверенность, что у нас всегда будет работа.
Спасибо, это была Анна. Больше добавить-то и нечего. Сейчас уже пришло время прогулок по старой Москве.